Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Евгений Бирюков, пастор-миссионер. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Пастор – такое слово немного не русское оно. И, может быть, не у всех на слуху. Кто это? Пастор.
Ну, вообще-то слово однокоренное с русским словом «пастырь» очень распространенным, хотя уже немного подзабытым. Прежде всего, это слово обозначало пастух, но сейчас в религиозной нашей среде, в христианстве, это, конечно же, обозначение священнослужителя и человека, который несет попечение о пастве. Пастух, который не просто направляет куда-то стадо бессловесное, а тот человек, который заботится о тех, кто входит в паству. Поэтому это широкое довольно значение, конечно же.
Ну и тогда вторая часть – миссионер, пастор-миссионер.
Миссионер – это человек, который выполняет свою миссию, а миссию для верующего человека определяет Бог. Поэтому я определяю миссионера – это тот, кто исполняет порученное ему Богом, в широком смысле этого слова. Для меня в настоящий момент выполнения воли Божией – это труд по открытию новой церкви. Поэтому пастор-миссионер – это пастух, который ведет свою паству к созданию новой церкви.
То есть речь напрямую пойдет о пастве, об овцах, которые, может быть, еще не все собрались, которые будут собираться постепенно в церкви, в новое ваше. И я думаю, мы услышим этот рассказ сегодня.
Ну что ж, можно рассказать и об овцах, но я бы хотел больше говорить, наверное, о том, какой выбор делал в своей жизни я, как Бог вел меня, потому что и название вашей передачи предполагает выбор и от слушателя, и от рассказчика. Поэтому мне часто приходится проповедовать, часто приходится рассказывать о своей жизни. И хотелось бы поделиться со слушателями тем, какие чудеса Бог совершает в моей жизни. Родился я уже давно, в середине прошлого века. Вот, мне уже 47 лет. И семья, в которой я родился, была довольно обычной советской семьей. Это 62-й год, можете себе представить. Для юных слушателей это уже довольно такое давно прошедшее время. Для тех, кто вот в нашем возрасте, это было буквально вчера. Поэтому в двух словах, это время спокойной довольно советской жизни, когда в магазинах уже многого не было, но многое еще было. Была зарплата стабильная, была стабильная жизнь. И по большому счету выбора у молодых людей моего поколения практически не было. Потому что все было определено.
Программа была задана.
Была программа. Родившийся мальчик куда должен был идти? Конечно же, в садик, потому что родители не имели возможности там держать няню или какие-то особые создавать условия. Они должны были работать. А после садика ребенок шел в школу. 7 лет, как положено. По окончанию школы у него был небольшой выбор. Армия либо учебное заведение. И после этого работа, и после этого пенсия. Все, вот был четко прочерченный жизненный путь. Вот по такому пути я и начал двигаться. Родители мои жили обычной жизнью, работали, трудились. Летом мы ездили в отпуск иногда, к морю куда-нибудь. Ну, вот так, жизнь складывалась таким образом. И особенных каких-то у меня переживаний о выборе не было очень долго. Я был детем своей эпохи, я был пионером, комсомольцем, убежденным атеистом. И когда моя бабушка, она была верующей, но особо этого не афишировала, потому что этого было нельзя делать. Даже не говорила, а просто каким-то образом я вдруг замечал, что она либо молится, или перекрестилась на икону, она была православной. Я бурно реагировал на это и говорил: бабушка, что ты делаешь? Никакого ведь Бога нет.
Из вредности или вот такой материалист?
Нет, конечно же, я хотел ее поставить на путь праведный. Дети, они же всегда мудрее взрослых, особенно бабушек и дедушек своих. Она не спорила со мной, что интересно, несмотря на то, что я был мудрее, как мне казалось. Она говорила: знаешь, Женечка, вырастешь и сам решишь, что для тебя правильно, что для тебя неправильно. И впервые о Боге-то, в общем-то, я задумался, уже будучи взрослым человеком довольно. Я служил в армии, как многие мои сверстники. Ни хорошо, ни плохо. 2 года нёс службу в Сибири, мёрз, страдал от жары, от голода, от холода, от разных вещей. Ну, в конце концов, закончил службу, вернулся домой. И опять-таки выбор был небольшой – идти на работу дальше куда-то. Я устроился на завод, собирал авиационные двигатели. И жизнь шла, как у всех. И вот, наверное, эта рутина, это какая-то безнадега, когда нет никакого выбора, когда все катится по накатанной плоскости, привела к тому, что, как и большинство моих сверстников, я начал пить. Потому что это казалось развлечением, отвлечением от этой рутины, это помогало расслабиться. И в скором времени, в общем-то, я понял, что я зависим от алкоголя довольно серьезно.
Евгений, вот у вас я хочу это спросить. Вы грамотный человек, и я думаю, не сегодня им стали. Такие люди, в принципе, могут понять, когда вот идет вот этот отходняк, да, сначала хорошо, расслабился, а потом плохо. И когда это все время идет по кругу, почему люди все равно решают в пользу водки?
Потому что это болезнь. Я очень часто сталкиваюсь с мнением, что алкоголизм – это просто слабоволие, это недисциплинированность. Так вот, я вам скажу, как человек, это переживший, это неправда. Сначала это действительно недисциплинированность. То есть человек пьет, потому что ему просто хочется.
Где начинается уход от реальности?
Уход от реальности? Ну, во-первых, во время опьянения уход от реальности происходит, потому что человек перестает видеть сегодняшние проблемы, ему море по колено, как говорят, пьяному море по колено, и все легко решается в эту минуту. Но на другой день, когда опьянение заканчивается, возвращаются те же самые проблемы и добавляются новые.
Да, и вот тут-то впору решить, что, может быть, не надо это делать.
И вот здесь хочется решить, но человек видит и вспоминает, как ему было хорошо вчера, и он думает, вместо того, чтобы вот сейчас навалиться на решение этих проблем, в то время, когда у меня нет сил, когда мне очень плохо, меня тошнит, болит голова, я лучше выпью еще стакан водки, и проблемы снова отойдут.
А человек думает еще один разик.
Это каждый раз он думает. Еще разик, еще чуть-чуть, всего 50 грамм. И это не раз со мной было, когда идешь абсолютно трезвый по улице и проходишь мимо какого-то кафе, думаешь, ну, буквально 50 грамм для того, чтобы просто поддержать себя сейчас, и потом не приходишь домой ночевать.
То есть набор уговоров, в общем-то, он такой нехитрый.
Да, конечно, всех. Конечно, совершенно нехитрый. Я думаю, все зависимости, они одинаковы, что у наркомана, что у алкоголика, просто разные следствия физические. Поэтому алкоголик – это уже больной человек, и, в общем-то, я сталкивался с разными людьми. Интересно, когда была у меня беседа с кандидатом медицинских наук, женщина, которая, по ее словам, посвятила свою жизнь решению проблемы химических зависимостей, алкоголизма и наркомании. И она слышала свидетельства моих друзей, которые избавились от наркомании. Многие были по 10, по 12, по 16 лет на игле, на тяжелых наркотиках. И она это слышала, подошла ко мне и сказала: «Вы лжете», открыто в глаза. «Вы лжете, этого не может быть, я посвятила этому жизнь, я ученая». Я говорю, ну, я не могу вам дать справку из наркологии, но вот люди, вот их жены, подойдите и поговорите с ними. Она говорит, этого не может быть, потому что алкоголику поможет только петля, а наркоману только укол цианистого калия. Я говорю, вы знаете, есть еще один выход, и он в Боге, потому что все эти люди были спасены Христом. И я тому свидетельствую, потому что я пережил то же самое. Да, петля маячила у меня перед глазами, это было на самом деле. Но я в нее не пошел, я увидел другой выход. Слава Богу.
Слава Богу.
Поэтому, если говорить о зависимостях, то, конечно же, выход во Христе, это решаемый вопрос. Поэтому, когда люди обманываются, говорят, мне уже ничего не поможет, это ложь, которую им подсовывает.
Но в вашей жизни не сразу это просто с неба там или перст написал на стене. Как-то же это случилось в вашей жизни? Понимание.
Да, это случилось не за один день и даже не за год, потому что, когда я понял, что я алкоголик, и моя семья разрушилась, я начал искать варианты. Конечно же, какие варианты ищет человек? Ну, в первую очередь, это лечение. Я обратился к специалистам. Они проделали надо мной манипуляции различные.
То есть, первый шаг в любом случае – это желание избавиться от этого.
Да, конечно, желание. Только желание. Потому что я понял, что по-другому мне никак жить нельзя. Я просто долго не проживу. И я пошел к этим специалистам, так называемым. Хватило меня на полтора года всего на все. Потому что эти полтора года я ждал, когда истечет этот срок. После этого был опять срыв. Потом второе обращение к специалистам. И с каждым разом было все хуже и хуже. И вот когда уже после второго моего лечения, так называемого, я сорвался, я понял, что жить мне осталось совсем недолго. Для меня четко открылась картина того, что моя жена с ребенком, тогда моей дочери был год, останутся одни. И, в общем-то, желание у меня было такое. Жена, конечно, не давала мне спокойной жизни, она требовала прекратить. Прекратить я не мог. Вот. И мое желание было разделить имеющееся имущество, в частности, квартиру, отправить их к ее маме, а самому дожить вот это время, прогуляв вот эти деньги, которые у меня будут, и на этом завершить свою жизнь. Вот это было все, что я хотел на тот момент. И в это время как раз Бог протянул мне руку. Я тогда, конечно, этого не видел и не понимал.
Не понимал, что
не
это
понимал
Бог,
абсолютно.
Не понимал, что это его рука?
Совершенно не понимал. Хотя до этого я искал Бога. В 28 лет я пошел сознательно, пошел в храм. Я принял крещение в православном храме. Но мне никто не сказал ни слова, что это значит, для чего это нужно. И, конечно, вера моя была нулевая. Я не верил, я не знал, кто такой Иисус Христос, я не понимал, что хочет от меня Бог. Я верил в обряд, который может мне помочь, возможно. Как человек, использующий таблетки от головной боли. Голова заболела, таблетку принял, все прошло, отложил эту пачку, и она лежит. Вот примерно так я тогда размышлял о Боге.
Евгений, спасибо. Сейчас мы и наши радиослушатели услышат песни, после чего мы вернемся к нашей беседе.
Ее горенье, что напрасно народ врача выбрал ты не любовь, а время, и на сердце опять печаль, и сомненье опять тревожит. Догорает в руке свеча, но согреться душа не может. Посмотри на крест и все увидишь, все поймешь любви. Yeah. еще свеча, воскрешая любви горенье. Можно заново жизнь начать, у креста преклонив колени.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я, ведущая Наталья Чернякова, и наш гость, пастор Евгений Бирюков. Вот, Евгений, я много слушаю людей, много гостей у нас бывает. И в каком-то месте все люди, зависимые в прошлом, они говорят о неких кубиках, они начинают сыпаться. Вот как будто нижние вытащили, сыпется все, да? Жена, маленькая дочка, работа. Ну и самая уже надежда, снарядить жену. Была ответственность какая-то, да, снарядить ее, отправить ее к матери, чтобы ей там уже как-то было лучше, а самому умереть.
Ну, по крайней мере, снять с себя ответственность за семью, конечно. Угу. То есть, потому что все равно же это тяготит, как хочешь того или не хочешь. И вот в это самое время, когда уже все подходило к такому разрешению проблем, я встретил верующего человека. Причем, что интересно, он был миссионером. В то время для меня слово «миссионер» значило довольно немного, и почему-то я себе представлял человека, одетого в черный балахон, подпоясанного веревкой. Видимо, из рассказов Стивенсона, может быть.
А я в свое время представляла Африку, черную Африку, и миссионер в джунглях такой, да, смелый идет.
Ну вот я его как раз видел именно миссионер, это вот такой монах, понимаете, в капюшоне и с веревкой. Поэтому, когда я увидел человека, одетого в обычный костюм, в обычную одежду, ну, как-то мне было странно, что же это за миссионер и вообще чем он занимается. Мы познакомились. В общем-то, интересный момент, что я в тот момент занимался лечением животных, как ветеринар, и он вызвал меня лечить свою кошку. Когда я пришел, конечно, сначала никакого у нас такого разговора о его деятельности не возникло, но я увидел, что человек говорит с акцентом, а он был американцем. Это был город Майкоп, Адыгея, маленький городишко, где, в общем-то, американцев видеть не видели никогда. Это 97-й год. И вдруг вот американец, и я тогда подумал, о, наверное, этот парень сможет заплатить хорошо мне за мою работу. Потому что главное на тот момент для меня было деньги, деньги, которые мне нужны были для того, чтобы покупать алкоголь. И вот поскольку он лечить ее не мог сам, я должен был ездить к нему 10 дней, делать уколы этой кошке. Конечно же, мы разговорились о разных вещах. И я так понимаю, что, конечно, у него было желание со мной поговорить о Боге. Он видел мое состояние тяжелое, довольно красные глаза. И когда я спросил, кто, он сказал, миссионер, я понял, что, по крайней мере, этот человек как-то связан с высшими силами. Вот все, что мне тогда открылось. И как любой, наверное, человек, находящийся в проблеме, я подумал, о, как-то можно это использовать. Как в свое время крещение 28 лет, так и здесь можно принять эту таблетку от головной боли. Я говорю, вы знаете, у меня есть проблема, и мне очень стыдно было говорить, что я пью. Говорю, ну, вы знаете, плохо сплю ночами, вижу кошмары различные. Как вы думаете, может быть, мне стоит обратиться к экстрасенсу, вы ведь вот в этом, наверное, специалист? И он сказал мне интересную вещь, удивительную тогда для меня. Он говорит, я вам не советовал бы ходить к экстрасенсу, давайте я за вас помолюсь. Ну, я подумал, а почему бы нет, чем это может быть для меня осложнено? Давайте, мы зашли в комнату, присели, и он помолился. Я впервые услышал молитву, обращенную к Богу, своими словами, на простом языке, и эта молитва была обо мне. И вот в этот момент Бог коснулся моего сердца, я сидел, у меня слезы текли по щекам. Я думал, неужели он это слышит и может ответить? Вот это, наверное, было первое такое обращение к Богу ко мне с... Причем оно было очень тихим и нежным.
А вот то, что молитва была на таком стилизованном, обычном таком языке, на котором и на улицах разговаривают. Обычно людей бывает это смущает. Молитва должна быть на каком-то изысканном и не очень понятном языке.
Да, я так и представлял, что молитвы должны быть записаны, откуда это читаться. То есть молитва – это сакральный текст, который нужно произнести для того, чтобы он произвел какое-то действие. Именно так. И вдруг я услышал вот эти слова. Не знаю, я воспринял их очень живо, потому что это коснулось моего сердца.
Потому что нужно было, скажем
так. Видимо,
да,
видимо, через эту молитву Бог говорил со мной. То есть это даже был не разговор его, моего друга, с Богом, а Бог через это сказал мне, как он меня любит. И вот с этого момента начался мой путь к Богу, который продолжается по сей день, потому что я задумался, что неужели Бог слышит такие слова, неужели Он может ответить. Меня пригласили в церковь, для меня это было очень серьезным решением, потому что я страшно боялся различных сект. В то время, если вы знаете, советское время, особенно вот 70-е годы, пропаганда говорила о баптистах, о пятидесятниках, как о страшных сектах, которые могут оставить без ничего, вплоть до того, что детей там в жертву приносят. И это было в моей голове. Я выпытывал, говорю, а кто вы вообще, какая у вас вера? Он мне говорит, христианин. Я говорю, какой христианин? Я же знал только одних христиан, как и многие сейчас знают только православных. Он говорит, евангельский христианин. И для меня это был пустой звук. И для меня это было серьезным решением пойти и посмотреть для начала, что же это за люди. Я пришел на собрание первый раз в церкви. Она собиралась в кинотеатре, что тоже для меня было немножко шокирующим. Но я увидел порядка 200 человек счастливых людей. И для меня, в общем-то, это было удивительно. Я подумал, либо они все сумасшедшие, либо я. Ну, скорее всего, я, потому что я один, а их много.
А как их счастье выглядело?
Радостные лица, сияющие глаза. Люди подходят ко мне, совершенно незнакомому человеку-алкоголику со своими проблемами, здороваются, просто говорят, что очень рады меня видеть. Сначала в это не веришь.
А вы уже привыкли, что было какое-то отторжение уже тебя?
Некое. В частности, в семье эти напряжения были. Конечно же, в обществе я еще до того не скатился, что до состояния бомжа, скажем, да, который отвергают все. Но я понимал, что до этого, в общем-то, недалеко. Совсем недалеко. Поэтому вот такое принятие. И вообще в нашем обществе не принято протягивать руку первому встречному. А здесь мне пожимали руку, меня хлопали по плечу. Да я встретил знакомого, который когда-то лечил собаку молодого человека. И он так обрадовался, говорит, так я вас ждал, Евгений Олегович, вы здесь, вы пришли.
Сколько лет на то время было вам?
Мне было 35 лет. 35 лет. 7 лет от крещения в православном храме до того, как я первый раз появился в евангельской церкви. Я в несколько воскресений посетил богослужение этой церкви. Церковь называлась «Надежда», довольно символичное название. И все это время продолжалась вот эта борьба, потому что остановиться мне было очень трудно.
Евгений, и вот тут я, с вашего позволения, еще один узелок хочу распутать с вашей помощью. Когда человек имеет такой груз зависимости, и когда человек слышит о неком Боге, которого он сном родом еще не знает, как этот выбор можно сделать? Скажем, в пользу Бога, то уже ведомое, оно расслабляет, оно работает. И некий Бог, который неизвестно, чего обещает и чего от него ожидать можно.
Прежде всего, понимаешь, что то ведомое уже ведет тебя к концу, потому что облегчение от него ложное, это уже приходит осознание, понимание. Понимаешь, что это быстро разрушает здоровье, это разрушает просто мозги, потому что перестаешь нормально думать. И здесь, в общем-то, люди идут на разные методы лечения, вплоть до вымораживания участков мозга, как наркоманы у Назаралиева едут в Бишкек для того, чтобы им там выморозили, делают дырку в черепе и промораживают им мозги. Это вообще что-то страшное для меня, в частности. Вот. Но люди готовы на это, потому что хочется вырваться из этого рабства, потому что человек понимает...
Ну, в общем, одним словом, то ты уже пробовал.
Все уже попробовал. И понимаешь, что там надежды нет. И интересно, что однажды я рассказывал, вот только-только обратившись, я рассказывал о том, как Бог меня исцелил, чуть-чуть забегая вперед, своим знакомым, одна женщина сказала ключевую фразу вот для меня: «Лишь бы тебе это помогло». Вот этот подход к Богу как к одному из средств от проблем, вот это
Евгений,
мешает
еще один
очень
вопрос.
Людям.
Почему один из алкоголиков готов пассивно домирать, вот просто не имея сил дальше двигаясь, а другой хочет, еле двигаясь, тянет задние ноги, на руках ползет, но он готов к тому, пусть неведомому Богу, но еще это попробовать?
Ну, наверное, с одной стороны, это возможность слушать Бога. Ведь вера – это тоже дар Божий. И я не скажу, что Бог не предлагает ее всем. Он предлагает всем. Но не каждый готов принимать вот эту руку помощи. Как ведь и бомжи, очень много шансов у них вылезти из этого состояния, правда? Потому что есть приюты, есть
я
социальные службы.
Не хотят.
Не хотят. И это самое страшное. Человек привыкает, как животное, он просто отправляет свои физиологические надобности, этим и живет. Все.
Так вот, я повторяюсь, все-таки первый шаг – это захотеть.
Да. Да, конечно. Захотеть и сделать шаг на волю. Именно так. Потому что, когда человек видит свет в конце тоннеля, он идет к свету, он ползет к свету, он раздирает ног, локти и колени, но он движется вперед. И вот так было в моей жизни. Когда я это увидел, у меня появилась надежда. Вообще нормальный человек, он выбирает всегда жизнь, а не смерть, правда?
Вот, вот это я хотела услышать. Все-таки это особенность психики. Нормальный человек будет думать о том, как бы выжить.
Конечно, конечно. Всегда, если нам предлагают на выбор жизнь или смерть, нормальный человек выбирает жизнь. Поэтому я выбрал жизнь, еще не зная, в чем она будет заключаться, что это такое, но я решил попробовать. Для меня, я повторюсь, это было серьезное решение.
Ну, это один из самых сложных выборов в вашей жизни.
Да.
Один из самых серьезных,
основополагающих. Наверное, это самый серьезный был выбор в моей жизни. И интересно, что Бог провел меня особенным путем, потому что надо мной не молились специальными молитвами, не возлагали рук, никак меня в реабилитационные центры не посылали. Я пришел на богослужение третий или четвертый раз в таком состоянии немного тяжелом, мне было плоховато, и у меня была одна мысль: где бы взять чего-нибудь выпить. Я подошел к тому моему знакомому, который когда-то лечил собаку, и попросил у него взаймы денег. Он мне без всяких проблем дал, я взял тогда, это было 10 тысяч, еще тысячи были, побежал сразу после служения в ларек, купил бутылку, банку, вернее, вот, слабоалкогольного напитка, выпил ее и поехал домой, что, в принципе, уже было для меня странным, что я поехал домой, а не поехал искать еще где-то. И вот эта банка была последней в моей жизни. Бог просто меня освободил от этой зависимости, что для меня было это невозможным чудом. Я знал, я прошел лечение, я прошел шарлатанов, я прошел наркологов квалифицированных и понимал, что это такое. И вдруг я перестал пить.
Спасибо, Евгений. О чудесах Господних и о многих-многих его делах мы сейчас услышим песню. Мы с вами и наши слушатели. И снова вернемся в студию.
Здесь на земле, пока я иду дороге мир без света твоего. В нем так болит душа, так дай благодать мне, Боже. Что просящий получит, всем, кто стучат, двери откроют. Ты не желаешь гибели грешным, ты всех искупил своей кровью. Но я хочу видеть чудеса здесь на земле, пока я иду в дороге мир без света твоего. В нем так болит душа, так дай благодать мне, Боже.
В эфире программа «Выбор». Я, ведущая Наталья Чернякова, и наш гость Евгений Бирюков. Пастор-миссионер. Мне нравится это созвучие слов «пастор-миссионер». Я думаю, у нас осталось минут, может быть, 10-15 разговора, и я думаю, вы нам расскажете, что эта конструкция несет. Вот. А сейчас все-таки на такой ноте мы закончили хорошей. Я захотел, и я сделал прорыв с помощью Бога.
Да, я обычно говорю, что я тут ничего не делал, потому что я понял своим сознанием, всем своим существом, что я свободен. И это было очень неожиданно, потому что я лечился до этого, обращался, и никто мне не мог помочь. Вдруг я перестал хотеть. Вот это самое главное. У меня был один приятель-алкоголик, мы с ним вместе обращались к специалистам в свое время, и он говорил, вот все бы хорошо, можно было бы и выпивать, но вот это желание, жажду бы убрал кто-нибудь, вот эту звериную жажду выпить, вот эта жажда у меня исчезла. Я это понял вдруг, и для меня это было действительно чудом. И тогда я понял, что это кроме Бога не мог сделать никто. Тогда я решил, раз это сделал Бог, мне нужно срочно с ним познакомиться поближе. Мне нужно срочно с ним установить нормальные взаимоотношения. И я, в общем-то, не колеблясь, совершенно вышел на богослужение вперед, ничего не стесняясь, помолился Богу, попросил прощения. Теми словами, вот, которые были, я даже не помню сейчас, что я говорил. Я помню, что это был мой вот такой первый разговор с Богом с просьбой простить, с просьбой освободить.
И люди не смущали.
Совершенно не смущали. Совершенно. И Бог это сделал и повел дальше довольно быстрыми шагами, потому что я сразу начал включаться в служение. Я понял, что я не смогу жить, не служа Богу, потому что Он изменил мою жизнь. Жена моя сначала была в шоке. Она говорила, ну вот теперь, значит, не алкоголизм, теперь какая-то секта, все. Но, тем не менее, она пришла посмотреть, куда же это я попал и что там со мной сделали вдруг. Вот, она несколько воскресений побыла
в церкви. Ну, рада хоть была?
Конечно, конечно, рада. Для нее это тоже было чудом. И она вышла в день моего крещения, она вышла на покаяние, покаялась. И наша семья, в общем-то, мы посвятили себя Богу. После этого было множество чудес, просто множество. Бог исцелил мою старшую дочь, потому что это было и искушение такое, и испытание нашей веры, и учеба нашего в общении с Богом, потому что вот это буквально месяц после крещения жены, когда это произошло, у нас дочь потеряла сознание, утром рано мы увидели, что она лежит без сознания, и врачи ничего не могли понять, что происходит, высокая температура. Мы отвезли ее в инфекцию. Она лежала в больнице, врачи пожимали плечами, поставили капельницу, говорили, мы не знаем, что дальше делать. То есть, ну, не знаем. Вот. Я только через 2 или 3 часа после того, как отвез в больницу, до меня дошло, что нужно молиться. Я упал на колени, начал молиться и просить Господа. Позвонил друзьям всем в церкви. Церковь начала молиться. Через полчаса после начала молитвы ребенок поднялся, открыла глаза и попросила есть. Ей тогда было 1,5 или 2 года, около 2 лет. Интересно, что я в 3 года я ей подарил детскую Библию, и у нее любимой картинкой была сцена, где Иисус воскрешает дочь Иаира. И только через 1 или 2 вдруг до меня доходит, что это то, что произошло когда-то с ней. Когда Иисус сказал, встань,
да,
библейский
девочка, сюжет, да.
Дайте ей есть. После этого я поехал учиться, мы с женой уехали, все семьи уехали в Краснодар, в библейский колледж, который сейчас уже университет. Закончил за 3 года 4-летнюю программу, хотя для меня это было сложно, мне уже было 37 лет, когда поехали учиться. Я был самым старым студентом, за 3 года закончил программу бакалавра богословия, вернулся в свою церковь, город Майкоп, был вторым пастором. В 95-м году Бог нам послал, опять-таки, чудом 2-го ребенка, потому что своих детей у нас больше не было. Раздался звонок в нашем доме, и женщина сказала, мне сказали, вы можете помочь устроить ребенка, помогите, пожалуйста. И ну, для нас это было шоком, но мы говорим, давайте встретимся, поговорим, что у вас случилось. Встретились, оказалось, что это одинокая женщина, 27 лет, у нее есть 2-летняя девочка, она родила еще одну. И когда она поняла, что беременна 2-м ребенком, приняла решение не делать аборта, а выносить и отдать верующим. Я говорю, а как же вы на нас-то вышли, непонятно. Она говорит, я позвонила в справочную, попросила дать телефон церкви. В Майкопе, как минимум, есть телефон 4 церквей на справке. Ей дали телефон церкви Надежды. Позвонив в церковь Надежды, она попала на нашего диакона, который дал наш телефон.
Невероятно.
Вот. И мы взяли эту девочку. Когда мы ее взяли, ей был ровно месяц. Мы уже были за 40 лет, и, в общем-то, это было не так просто. Но Бог дал нам ребенка по нашим силам. Она не болела, она спала хорошо всю ночь, она прекрасно ела. Сейчас ей вот уже 4,5 года. Она и ярко-рыжего цвета
у
нас такого.
Это ваш родной ребенок.
Это наш родной ребенок. Я всегда об этом рассказываю, потому что хотелось бы побуждать людей брать детей. У нас очень много, к сожалению, в России детей, не имеющих родителей. Если Бог вот через мое свидетельство кого-то коснется чьего-то сердца, обращайте внимание на сирот, потому что это важно. И очень важно, не берите чужих детей. Берите только в том случае, если знаете, что это ваш ребенок, если Бог вам об этом сказал. Будет счастье. Вот. Наша дочь сейчас с нами. Мы вот живем сейчас в Москве уже 2-й год. Это наш родной ребенок.
А рыжий,
хотя все
красивый.
Спрашивают, говорят, а в кого она у вас такая рыжая? Она наша вот солнышко. Ну, мы говорим, в бабушку, в кого же еще?
Слава Богу. И все-таки далее. Миссионерство. У вас есть цель какая-то, у вас есть план какой-то. Я переведу это слово на более простое. Есть посвящение какое-то.
Да. После учебы в университете я стал пастором. В 2003 году был рукоположен на служение пасторское. И увидел, что Бог призывает меня к миссии. Именно к миссии в открытии новых церквей. И когда, в общем-то, мы молились об этом, мы увидели сначала Краснодар, и потом Бог нас действительно туда перевел. Опять-таки было много чудес, к сожалению, время не позволяет обо всех рассказывать. Мы переехали в Краснодар, как раз это 2005 год, когда Бог нам дал ребенка, и это было в июле месяце. А в декабре мы переехали в Краснодар и начали там новую церковь. И я начал работать в университете христианском, который закончил. Был проректором по студенческой работе, затем ректором год. И вот это время я совмещал со служением миссионерским, с открытием новой церкви. Свято-Троицкая церковь города Краснодара была открыта Богом с моим участием. Вот. И прошло некоторое время, Бог повел нас дальше. И вот год назад, в октябре месяце 2008 года, уже больше года назад, мы переехали в Москву, и здесь Господь нас повел именно вот в район Южное Бутово. Сейчас это район такой, у всех на слуху, есть даже передача юмористическая. Вот. Для меня район этот был немножко таким непонятным для восприятия. У меня чем-то бутовские скандалы вот эти двухлетней давности, они запечатлелись. Мне казалось, это район хибар таких, каких-то времянок. Оказалось, это современный прекрасный район, там живет порядка 250 000 человек, и там практически нет евангельских церквей. Там всего 2 храма православных, и все. Это большая, в общем-то, серьезная проблема и нужда для людей, которые нуждаются в спасении. Поэтому мы без особых раздумий согласились, когда нам было сделано предложение начать этот проект. С августа месяца мы живем в Бутово. У нас есть группа уже на сегодняшний день, порядка 15 человек собирается. И мы трудимся в том, чтобы там появилась церковь, которая будет носить название Богоявленской церкви. Вчера буквально был праздник Богоявления, поэтому это был наш, так сказать, храмовый праздник.
Евгений, может быть, через год, полтора, два мы встретимся в этой же студии, и тогда будет возможность вам рассказать о том, как этот процесс шел. Потому что сейчас мы стоим с вами у истоков. Вы стоите у истоков своей церкви. Вопросов ведь много, да? Деньги, помещение. Ну, много вопросов. Сейчас мы их не будем перечислять, но, может быть, через время вы нам расскажете о том, как рождаются церкви. Вот. А сейчас все-таки мы вернемся к тому, с чего мы начали. Выбор всегда есть у каждого человека.
Выбор есть всегда.
И сразу еще один вопрос. И выход есть ли всегда?
Коли есть выбор, то есть и выход. Конечно же, Бог, как написано в Священном Писании, никому не дает искушения сверх сил, но дает сил, чтобы перенести. И что интересно, это касается даже неверующих людей, потому что чаще всего те сложные обстоятельства, в которые люди попадают, и призваны к тому, чтобы они увидели истинный выход, чтобы они увидели не стакан с водкой, не петлю и не шприц, а чтобы они увидели свет Божий, который Бог предлагает всем. Поэтому мне бы хотелось сейчас к тем слушателям обратить, которые стоят перед этим выбором. Он может быть долгим, этот выбор, как, допустим, в моей жизни. Можно его и не видеть время от времени, но все чаще и чаще Бог подходит и говорит: «Друг мой, я хочу предложить тебе выбор. Я не тяну тебя за шиворот, я не ломаю тебе рук. То, что происходит с тобой, это твой выбор. Я предлагаю тебе выбор гораздо лучший. Я предлагаю тебе жизнь, жизнь вечную». Почему я об этом говорю? Да потому что человек, изобретший лекарство от рака, принявший его, да, он не может, я думаю, схоронить его куда-нибудь в сейф и держать только для собственного потребления. Он просто захочет раздать его тем, кто нуждается в этом. А человек, получивший лекарство от смерти, должен делать то же самое и, я думаю, хочет делать то же самое. Я это лекарство получил. Я получил вечную жизнь, я никогда не умру. И предлагаю всем, кто хотел бы получить спасение, вечную жизнь, взять это даром совершенно, бесплатно. Это Бог раздает каждому, кто хочет.
Спасибо большое, Евгений, за сердце, которое услышало призыв Бога, за благодарность, которая возникла на то, что Он сделал для нас. И спасибо за время, которое вы нашли сегодня, пришли в нашу студию. Сейчас время прощаться. До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Евгений.
До свидания. Да благословит вас Господь.
Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Спасет меня. Я не думал, что кому-то нужен в этом мире я. Я не думал раньше и не я тихо погибал и не думал, что увижу то, о чем мечтал. И не думал, что возьму я в руки вновь тетрадь для слов и гитару, что давно в пыли превращалась в кофр. Я не думал раньше и не знал, тихо брел туда, куда не знал, и не думал, что увижу то, о чем мечтал. Ведь грязной рекою текла жизнь моя, сказать, как в народе, я жил, как свинья, про все забывая. Семью в граненом стакане видел радость свою и не думал, что вернется радость вновь кругу семьи. Я не думал, что про все плохое позабудем мы. Я не думал раньше и не знал, только тихо-тихо погибал и не думал, что увижу то, о чем мечтал. Ах, как жаль, что мы живем в неверье, лишь считая дни. Утешением служат нам веселье, что от сатаны. Но есть кто-то, кто глядит на нас, отводя от горьких бед не раз. Но мы слепы, позабыв о Боге, кто спас.